Радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В этом году исполняется 75 лет событиям 1937 года, большому террору. Сегодня гости нашей передачи – французские историки, участники проходившей в Москве конференции «История сталинизма. Принудительный труд в СССР. Экономика, политика, память». Это Николай Вертни, научный сотрудник Национального центра научных исследований, автор книг «История советского государства и террор и беспорядок. Сталинизм как система». И директор Центра по изучению России, Кавказа и Центральной Европы Школы высших социальных исследований Ален Блюм рекомендовал бы его книги «Бюрократическая анархия. Статистика и власть при Сталине» и «Родиться, жить и умереть в СССР». Ну что ж, я бы начал наш разговор с даты 90-летия, которую мы отмечаем в этом году. Это 1921 год, год подавления Кронштадтского, Тамбовского, Западносибирского восстания против большевиков. Он был ознаменован и политическим решением, отказом от военного коммунизма и началом перехода к новой экономической политике. Казалось, что правящая от имени пролетариата новая бюрократия из партии коммунистов нашла некий способ сосуществования с крестьянским большинством населения России. Вот хочется понять ваш взгляд, почему этот компромисс оказался столь непрочным и недолгим. Господин Верт, пожалуйста.
Ну, это было, конечно, отступление, Ленин сам его признавал. Вопрос был, конечно, насколько он должен быть длительным или нет. Ну, в общем, в этом смысле Ленин не дал однозначного ответа. Но, в общем, конечно, была фундаментальная проблема. Это проблема развития. Развитие страны, развитие экономики, крестьянства и вопрос, конечно, о дальнейшей индустриализации страны. Ну, были несколько возможных решений. Мы знаем, был Бухаринский путь развития, то есть который предусматривал медленная трансформация в сторону вот, развития сельского хозяйства. Ну и было, конечно, более радикальные формы, в том числе Троцкого, Преображенского. Ну и Сталин, в конце концов, взял вот этот курс на резкое наступление, революцию сверху, как так называемую, в 29-м году.
Господин Блюм, я хотел вас спросить, как специалиста еще по демографии и статистике, а что говорят объективные данные вот об этом десятилетнем примерно периоде, ну, может быть, меньше, там, восьмилетнем периоде, насколько он был действительно успешен для развития России и Советского Союза?
Ну, я думаю, что все демографические данные, которые можно оценить в этом периоде, и изменений в смертности и рождаемости, показывает, что действительно это был период очень положительный. Улучшение условий жизни, смертность очень, быстро вообще уменьшает. Есть такой рост продолжительности жизни. И тоже так, рождаемость – это немножко сложнее, но это ясно, что это период улучшения и, можно сказать, какого-то стабилизации социальной ситуации на основе демографических данных.
А вот как все-таки понять, чем эта стабильная тогда и успешная ситуация не удовлетворяла большевиков? Они хотели довольно быстро реализовать вот тот утопический план, который у них был, или, то есть это было связано с какими-то, я бы сказал, личными амбициями, да, что у Сталина или у людей из его окружения был какой-то проект, или были некие объективные причины, которые подталкивали вот к такой радикализации, как вы думаете, господин Верт?
Ну, я думаю, было и то, и другое, конечно. Но, тем не менее, в общем, в сути дела была проблема модернизации, в общем, пути модернизации России, в сложном мире, в сложном европейском контексте, начиная, ну, особенно с конца 20-х годов. Это, конечно, не оправдывает тот путь, но, тем не менее, конечно, этот вопрос стоял, в общем, и стоял он не только в 20-х годах, а стоял и в начале века в других формах. Ну, в общем, это был, конечно, основной вопрос, в общем, выхода из некоторой отсталости. Конечно, тот путь, который выбран, был очень тяжелым и огромное число жертв. Но, тем не менее, в общем-то, это было главное такое, в общем, стратегическое решение. Я думаю, от этого трудно уйти.
Я хотел вот понять, а вот индустриализация сегодня некоторыми авторами подается как такая насущная, действительно нужная СССР модернизация, проведенная с немалыми и неизбежными жертвами, ссылаются на то, что это повторение опыта, например, ну, Петра Первого и так далее. Опять же, если бы ну, большевики не были бы носителями такой радикальной культуры, или у них победила бы менее, так сказать, агрессивное, скажем, по отношению к крестьянству крыло. А вот существовал ли какой-то более мягкий вариант, господин, как вы думаете?
Ну, трудно переделать историю, но я сам думаю, что точно. Точно этот модель, который был, начинал так в конце 20-х, в начале 30-х, был очень радикальный, и все, что начиналось в начале 20-х. Если это было бы продолжато, это ясно, что все-таки развивалось бы более так равно, ну, как, так сказать, мягкий модель индустриализации. То, что я думаю, у меня впечатление, что все-таки этот вопрос модернизации, это не такой общий вопрос. Во-первых, это ясно, что это зависит от политических моделей, которые тогда развивались, и борьбы за власти, то, что это был такой система, где власть всегда должна защищать себя. И тогда борьба за власти использовала такой модель, чтобы выиграть. Люди, которые выиграли, использовали такой модель. А если другие люди выиграли бы, это ясно, что могло бы иметь другой модель. Это все-таки была бы модернизация, но другой тип модернизации.
А играло ли роль некое психологическое состояние большевистской верхушки? Вот у меня есть ощущение, что на каком-то этапе действительно вот этот страх, о котором вы уже сказали, он был очень важен. В каком-то смысле были ли это отношения оккупанта и покоренной крестьянской страны, господин Верк?
Нет, конечно, страх был, безусловно. То есть мы теперь знаем, насколько в принятии вот решения, ну, 10-го съезда марта 21-го года сыграла эта боязнь крестьянского огромного восстания в Тамбове и не только в Тамбове, и насколько была инструментализирована голод 21-22 года для смирения, в общем, крестьянства. И, конечно же, и тут это очень интересно, потому что меняется в некотором смысле вот парадигмы тоталитарной системы, которая считает, что, ну, вот общество совсем усмиренное, и что на самом деле вот архивная революция последних 20 лет показала, насколько вся картина более сложная, то есть что действительно это страшное насилие не только исходило из идеологии, там, конечно, была большая составляющая вот идеологии, но тоже исходило из очень резкого ощущения правящей верхушки, что она находилась вот в стране, которая плохо контролируется, особенно вот этот огромный крестьянский массив. Ну и это, конечно, играло огромную роль. Вот Моше Левин говорил об обществе зыбучих песков, и, конечно, же вот эта составляющая очень важна, я думаю, чтобы понять суть вот этого насилия в 30-е и, ну, и потом 40-е годы и так далее.
Просто в обществе 20-х годов, по крайней мере, вот как мне кажется, просматриваются некие группы бывших народников, эсеров, меньшевиков, людей, в общем, тоже достаточно радикальные и революционные культуры, ну, может быть, меньше, конечно, чем большевики, многие из которых тоже выступали, например, за обобществление земли, за какие-то серьезные реформы в сельском хозяйстве и эксперименты. В принципе, кажется со стороны сейчас, что какой-то компромисс вот с этими группами мог повести Россию и Советский Союз по более компромиссному варианту, более, так сказать, эволюционному, может быть, даже вполне такому, ну, я не знаю, возникновению чего-то похожего на послевоенную титовскую Югославию. Опять же, вот здесь какую роль сыграла личность Сталина, как человека, принимавшего уже основные решения? Почему другие группы в большевистском руководстве, которые тоже имели отношение к принятию решений, все-таки Сталин в этот момент не был полновластным правителем, в каком-то смысле он был модератором среди в борьбе этих групп. Почему вот именно здесь ему удалось навязать именно этот сценарий? Может быть, Ален, вы скажете?
Да, ну, я сам думаю, но что лично Сталина все-таки есть две аспекты, которые очень важны, чтобы понимать это. Это точно лично сам Сталина, и как он думал, что такое власть, как сохранить власть. Это ясно, что Сталин, например, мог изменить модель, который он хотел в этой стране изменить, чтобы сохранить власть. И тогда это не только лично Сталина, который объясняет, и это тоже структура власти. Значит, это все-таки нужно было, чтобы сохранить власть, нужно выбрать какой-то радикальный модель против других, которые тоже имеют власть. Чтобы выиграть против Бухарина, нужно выбрать совсем другой путь.
Но чтобы выиграть у Троцкого, нужно было выбрать более мягкий вариант, как казалось сначала.
Ну, сначала так и казалось, а потом изменить. Поэтому я думаю, что, например, идеология для меня, ну, есть историки, говорят по-другому, но для меня идеология Сталина, в конце концов, не очень крепкая. Так, ну, не очень, значит, он может изменить идеологию. Вопрос это не его идеология, это точно против Троцки так, а тогда против Бухарин так и так далее. Тогда это суть власти, которая идет на это направление, и который делает, что такой человек, как Сталин, который использовал эту структуру власти, он так и делал, и он выбрал радикальные меры. А потом, когда так радикальные меры выбрал, было невозможно выходить от системы насилия. Он начинал с насилием, и очень сложно выходить от такого системы.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии французские историки Николя Верт и Ален Блюм. И мы продолжаем наш разговор. Николя, может, каково ваше мнение? Ведь все-таки вот попытки некой цивилизации большевизма в 20-е годы вот этими группами, о которых я говорил, они принимались, они пытались действовать изнутри, через Госплан, через бюрократические структуры, вот как, так сказать, специалисты. И тем не менее, все закончилось процессами против интеллигенции, шахтинским делом меньшевиков 31-го года, там, трудовой крестьянской партии мифической. То есть все эти вот попытки диалога специалистов и социалистов с большевиками, они пришли к печальному финалу.
Да, ну, в общем, с этой точки зрения, конечно, 20-е годы крайне, крайне интересны, потому что была вот такая попытка, ну, скажем, профессионализации власти. На самом деле, Ален это очень интересно показал вот в своей книжке, что на самом деле, в общем, эти процессы, они, в общем, до 1937 года фактически в области вот статистики были. То есть, в общем, и даже конфликт между Орджоникидзе финальным и Сталином в 1937-м, в самом начале, перед его, ну, в общем, самоубийством, убийством, в общем. Это, конечно, этот конфликт между, как бы, технократией, которая вот еще существовала, то есть было... То есть это не закончилось в 29-м, даже в 31-м году, потому что даже среди большевистского руководства было две тенденции. То есть тенденция профессионализма, тенденция, ну вот, бюрократии как государственная структура, и партийность, то есть, ну, волюнтаризм, сталинский волюнтаризм и так далее. И, в общем, противоречия существовали довольно долго, то есть до середины 30-х. Но, конечно же, в конце концов была вот победа вот этого сталинского направления, хотя, в общем, эта проблема, она существовала в других формах в течение всего сталинского периода и послевоенной, то есть, например, в области там судопроизводства, прокуратуры, как показал Питер Соломон, показывает, что вот какая-то стабилизация, профессионализация, даже репрессии, ну, в области, я не говорю о линии НКВД, но по линии суда, прокуратуры всегда существовало, то есть эти две линии всегда были, вот, ну вот.
Знаете, вот если говорить о переломном этом моменте, да, о годах Великого Перелома, опять же, хочется здесь как-то понять и получить какие-то объяснения, насколько вот связаны эти две линии: индустриализация и коллективизация, да, они вроде бы неразрывно сливаются сейчас. А возможно ли была индустриализация без раскрестьянивания, без коллективизации, господин Вир?
Ну, индустриализации по сталинскому варианту нет, конечно. То есть надо было откуда выкачивать, в общем, средства. И это нас приводит к тому, в общем, какая индустриализация, то есть это именно сталинский модель индустриализации, то есть экстенсивная на человеческих костях.
Ну и военно-промышленный комплекс, естественно.
Ну да, военно-промышленный комплекс, форма освоения природных богатств севера и таких краев, куда никто, конечно, бы не сам самовольно не поехал бы. То есть этот вопрос, вот, который обсуждался на конференции принудительного труда, модели принудительной индустриализации, освоения, колонизации этих огромных пространств. И для этого надо было, конечно, людей, то есть подневольных людей, это в основном были крестьяне на первом этапе, то есть начало ГУЛАГа, раскулачивание. Это, конечно, экспорт золота, древесины, в общем, чтобы получить с Запада технологию. Но что интересно, это что на самом деле, если подумать, то вот эта экстенсивная модель развития, она продолжалась в других формах, но до самого конца Советского Союза. То есть именно никогда Советский Союз, даже в 70-х, особенно вот кризисный момент середины 70-х до середины 80-х, не смог перейти на интенсивную модель. То есть тут преемственность вот сталинизма крайне важна в других формах. То есть вы были обречены на определенный тип развития, который начался вот где-то в начале 30-х. Конечно, террор потом спустился намного, но модель развития, которая была выбрана, то есть экстенсивное употребление вот этой рабочей силы, на экстенсивное освоение природных ресурсов, в общем, она имела пагубные результаты даже, наверное, до сегодняшнего времени.
Ален, вы дополните что-то?
Да, но я согласен с этим. Я хочу сказать, что это видно во многих сторонах развития этой страны. И один хороший пример, это демографический пример. Значит, когда видно о смертности, например, и здоровье, это ясно, что этот экстенсивный модель вначале может быть эффективно, немножко на быстрые, иметь быстрые результаты. Но этот модель не позволяет изменить направление, адаптироваться, изменение. Это все-таки модель 19 века. И когда Сталин, я думаю, можно это сказать, когда Сталин начинал этот модель, он уже опоздал. Опоздал. И когда вы видите смертность, вначале, конечно, даже в течение, после войны, смертность быстро уменьшалась снова, когда она была очень высоко во время террора, голода, террора, конечно. Но потом они не могли адаптировать новыми условиями жизни, новой технологии, которые не интенсивная, более мягкая, более адаптируется общество. И это очень, и это объясняет, почему ситуация и до сейчас, до конца Советского Союза, даже и до сейчас, почему смертность так высока в России и в сегодняшних дней. Потому что это не модель, который может адаптировать изменения в экономических, социальных условиях.
Спасибо. У нас в московской студии «Радио Свобода» французский историк Николай Верт и Ален Блюм. Ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Молдавская журналистка Наталья Мараль, которой с 2007 года был запрещен въезд в Россию, приехала сегодня в Москву. Ее муж, один из руководителей журнала The New Times, Илья Барабанов, не исключает, что запрет был снят по указанию самого Дмитрия Медведева, к которому обратилась главный редактор журнала Евгения Альбац на встрече президента с руководителями федеральных средств массовой информации в январе. В системе МВД России может быть проведена повторная переаттестация сотрудников, если будет принято соответствующее политическое решение, заявил заместитель главы ведомства Сергей Герасимов. О необходимости проведения новой аттестации полицейских заговорили после смерти задержанного в начале марта в ОВД «Дальний» в Казани. Мать экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского считает, что освобождение ее сына зависит только от активности гражданского общества. По мнению Ходорковской, действия президента Дмитрия Медведева ни к чему не приведут. Участницы феминистской панк-группы «Pussy Riot» заявили, что не считают свою акцию 21 февраля в Московском храме Христа Спасителя глумлением и святотатством, а напротив, горячей и искренней молитвой. Таким образом, участницы группы отреагировали на субботнюю проповедь патриарха Московской всея Руси Кирилла. Президент США Барак Обама заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Россией дальнейшее сокращение ядерных арсеналов двух стран. Об этом шла речь на переговорах Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым в Сеуле. Мировой суд Москвы оштрафовал оппозиционера Илью Яшина на 1000 рублей за нарушение правил проведения митинга. Яшин был задержан после митинга за честные выборы 5 марта в Москве на Пушкинской площади. В городе Актау на юго-западе Казахстана в понедельник начался суд над 47 молодыми людьми, обвиняемыми в терроризме. На востоке Афганистана военнослужащий НАТО в понедельник был застрелен человеком в форме афганской полиции. Совет Безопасности ООН в понедельник осудил инициаторов государственного переворота в Мали.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». Исторический выпуск. В этом году исполняется 75 лет событиям 1937 года, большому террору. И о том, как СССР подошел к этим событиям, мы продолжаем разговор с французскими историками Николя Вертом и Оленом Блюмом. Все-таки хочется понять, был ли какой-то ясный план у Сталина вот этой социальной инженерии на переходе от НЭПа к, собственно, вот этому, я бы сказал, развитому сталинизму. Можно ли увидеть что-то ясное и понятное? Ведь если вспомнить поездку Сталина в Сибирь, там была, насколько я знаю и понимаю, простая для начала идея – взять у крестьянства хлеб и направить его на нужды там, строительства, той же модернизации, как теперь выражаются. А в результате получилась достаточно стройная система действительно и принудительная, труда и гигантская высылка крестьянства и империя ГУЛАГа. Вот был ли план, господин Верт?
Ну, знаете, события развивались так бурно и быстро, что, конечно, определенного плана там, начиная вот с 28-го года, не было определенного такого плана. Ну, вот я помню, что писал покойный Виктор Петрович Данилов вот в предисловии к одному из томов «Трагедии советской деревни». Он очень четко обозначил, что, в общем, все правители, в общем, они принимали решение, не думая вот вперед надолго. То есть, я думаю, такое было. Нельзя сказать, что он не знал, что нет. Но все последствия не планировались. Но это так же, как для самого плана, который пересматривался каждый месяц, тот же пятилетний план, если считать все варианты, их было очень много. Ну, конечно, с другой стороны, культура цифры, в общем, была очень сильна, потому что, ну, например, когда смотрим раскулачивание, то когда комиссия Молотова стала работать вот в самом начале 30-го года, то уже вот эти лимиты, сколько выслать, там, 60 тысяч семей, повторяю, второй категории и так далее. На самом деле все это перевыполнялось в ходе дела. Все это перевыполнялось с огромными, конечно, людскими потерями. Ну, самый яркий пример – это все эти первичные депортации кулаков. Не знали, куда их деть, их просто выбрасывали посредине степи, тайги. Никакого экономического результата в первое время не было. Все сознавали это, все понимали. Например, в сентябре 30-го года признавали, что только 4% кулаков, они труда используются куда-то. Потом все это в течение 31-32 года, ну и дальнейшее, урегулировалось у ГПУ и стали более рационально, ну, по их мнению, всех этих людей труда использовать, переходя вот от просто такого депортирования в никуда, направляли в определенные там угольные шахты, на какие-то новые, ну, в общем, артели, колхозы и так далее. Но на самом деле все это развивалось вот таким путем.
Можно ли говорить о том, что экономика и вот в создании всей этой системы принудительного труда фактически шла за политикой?
Да, значит, я думаю, что все-таки есть две направления, конечно. Можно думать, что есть такой модель развития, а потом можно думать, что есть политический модель, который основан на репрессии. Все-таки первый шаг всегда был страх и репрессия. Почему депортировали людей. Не депортировали всех, депортировали тех, которые кажутся опасными. И потом используют их в экономическом модели. Это, я думаю, что это точно для депортации, например, после войны, это ясно. И даже до войны, но в Прибалтике. Когда начинали депортировать в 41-м году и эстонцев, и депортировали элитов, это не было для развития советской страны. Это было для, потому что боялись, что эти люди будут против Советского Союза. После войны, когда депортировали крестьян, все-таки сельскохозяйство в Прибалтике было довольно хорошее в этом периоде. И было ясно, более того, что модель, которую развивал после раскулачивания, была неуспешна. А все-таки решили поставить такой модель не то потому, что это было эффективно экономически, но то потому, что боялись, потому что было такое сопротивление в этих странах, и что боялись деревня, боялись бандитов так, или партизанов, когда это зависит от точки зрения. И тогда первый шаг всегда политический и репрессия. А второй шаг – это используем эти ресурсы в этом огромном модели. Поэтому я думаю, что это более политически в начале, чем какая-то экономическая идеология.
Господин Верт, вот ревизионистские такие историки, они нам пытаются доказать, что идеология была не так важна, а получается, что все-таки первичной для коммунистического руководства, по крайней мере, в этот период, была все-таки идеология. То есть решения принимались, исходя из неких теоретических схем, так я понимаю?
Да, в принципе, да. Но, знаете, этот вопрос вот с ревизионистской школой, я думаю, что в спорах между тоталитарной и ревизионистской, в общем, были погрешности, в общем, ошибки и у той, и у другой. Ну, тоталитарной, потому что считали, что общество полностью смиренное, что, в общем, никто не движется. Вот. Ревизионистской, конечно, недооценивали и идеологию, и степень насилия. Конечно, политические решения были основные, но это не значит, что это только идеология, потому что политика это немножко различается от идеологии. А политически это все-таки принимается в совокупности вот со многими проблемами и со многими решениями, которые могут иметь не только идеологическое начало, но и самые разные и личность, и, в общем-то, оценка ситуации на определенный момент, разные факторы играют. То есть чисто эта идея, что это идиократия, которая сверху все это я думаю, что это намного все это сложнее. Но, тем не менее, я совсем согласен вот с Аленом, когда он говорит, что политика, ну, репрессивная политика сыграла большую роль. Вот, ну, кстати, я очень рад, что у нас теперь сблизились наши точки зрения, потому что когда-то, когда я выпустил «Черную книгу коммунизма», Ален считал, что я немножко переборщил, слишком много там репрессий было. Ну вот, но теперь у нас очень сблизились вот позиции, и я думаю, что, ну вот, это хорошо.
То есть еще одно из последствий архивной революции, то есть факты агитируют сами за себя. Как тогда объяснить появление периода вот этого мягкого сталинизма где-то с 33 по 35, почти 36 год? Какова была объективная необходимость вот этого отступления, когда жить стало лучше, стало веселее?
Но это большая загадка. Конечно, мы знаем, что масса книг было, споров. Стараться понять вот эту такую очень короткую оттепель. Ну вот Олег Ливнюк очень, я думаю, ясно показал вот в своих книгах уже с середины 90-х, почему надо было маленькую передышку после страшного кризиса, потому что, в общем, был огромный кризис вот на рубеже 32-33 год. То есть это действительно самый драматический момент вот этого времени.
Голодомор.
Голод, да, голод, голодомор. И, ну, и политический, в общем, тоже кризис. Кризис, наверное, вот, доверия. Ну, мы знаем через переписку вот руководителей, насколько это был сложный кризис. Но мы как как мы знаем, вот эта очень короткая передышка, в общем, была очень кратковременная. На самом деле все заново вот сыграл вот с 36-го года, когда стало очень напряженная международная обстановка с войной в Испании и понятие, в общем, о ближайшем конфликте международном, ну и, конечно, большой террор, который вот 37-38 год положил конец вот этой очень короткой передышке.
Лена, какую роль все-таки сыграл голод? Вы все-таки занимаетесь демографией. А как вы видите эту ситуацию? Это был действительно, опять же, сознательный инструмент управления, нечто похожее на Холокост, геноцид, или здесь все-таки нечто немножечко другое? Большую роль сыграли разные какие-то хаотические решения, и это больше похоже на социоцид, на репрессии против социального слоя крестьянства.
Я не очень люблю такие игры с словами, значит, геноцид или геноцид. Я думаю, что это не самое...
По крайней мере, по поводу Украины говорится, что это геноцид.
Я знаю, но когда я говорю, что мне нравится, то что я думаю, что дебат немножко другой. Я сам думаю, но я знаю, что, может быть, Николай тоже много изучал это сейчас, и много изучает это, но я думаю, что они не делали голод сознательно, чтобы как убить Украину. Но и потому что голод и тоже в других регионах и так далее. Но то, что во время голода думали, ну так, хорошо, это будет ослаблять украинцев, тогда да. Это другое. Значит, не основать голод, я думаю, что это было не доказательство, что Сталин думал, ну давай, голодуем украинского народа. Но голод был результат коллективизации, это ясно. То, что коллективизация была особенно в этих регионах, потому что это были богатые регионы и так далее, это ясно. Но потом то, что Сталин и другие использовали это да, это тоже ясно. Тогда поэтому сказать, что это геноцид, нет, они использовали эту ситуацию, чтобы развивать борьбу против украинцев. Но использовали только. И поэтому я думаю, что сравнение с Холокостом немножко это невозможно. Значит, цель Холокоста – это ясно уничтожение всех евреев от мира. А посмотри результат. Но результат такой. В Восточной Европе, в Центральной Европе уже это был еврейский мир тогда, уже нет, даже до сегодняшних нет, этот мир совсем нет. Украина есть. И поэтому это все-таки два процесса, которые очень-очень разные. Город был страшный. Город убил столько людей, 6 миллионов вообще в Советском Союзе. Но это, конечно, ужасно. Число людей убитого голоду так и большие, как и в течение Холокоста. Но это не те же самые процессы, я думаю.
Николай, ваш взгляд на голодомор и голод вообще в Советском Союзе, все-таки это был инструмент социального управления? Или вот такая катастрофа?
Нет, это не только катастрофа. Это очень сложный вопрос, потому что голод был в разных регионах. В общем, сейчас это очень сложно суммировать, потому что сейчас идет очень интересная вот историографическая полемика между украинскими и российскими историками, как мы знаем. То есть вопрос есть такой, были ли только региональные варианты вот голода, там Казахстан, Россия, Поволжье, Украина, или же украинский голод радикально отличался своей сущностью? Это очень трудно ответить так очень быстро. Мне кажется, что на Украине была очень своеобразная ситуация, но она связана, конечно, с национальным вопросом. То есть можно так сказать, что на Казахстане был голод в относительно цифрах намного хуже, чем на Украине. Там треть населения умерла с голода, а на Украине, можно сказать, лишь 12 там, или 13%. Но процесс был просто совсем другой. То есть в Казахстане это сложная вот такая семиколониальная провинция. Сталин не интересовался политической точки зрения Казахстана. Вот. Значит, там проходили очень сложные процессы. Это, конечно, началось с коллективизации, седентаризации вот этих полукочевых или кочевых. Но в политическом плане это никого не интересовало, можно так сказать. Вот. А Украина – это был политический большой вопрос. Это мы знаем из переписки Сталина, Кагановича и так далее, которая была опубликована. То есть в определенный момент, где-то с конца, ну, с лета 1932 года, и я с этой точки зрения совсем согласен с тем, что писала Андреа Грациози по этому поводу, из общесоветского союзного голода стал выделяться по политическим мотивам, по политическим причинам украинский голод, который получил такой очень своеобразный. Но, с другой стороны, конечно же, Алан совсем прав, когда он говорит, что процессы Голокоста и Голодомора, они очень разные. Тем не менее, конечная цель вот этого голода на Украине – это сломать сопротивление крестьянства, которое считалось Сталином хребетом национального вопроса. Что очень интересно, вот я сейчас изучаю, вот пишу маленькую статью о проблеме вот помощи голодающим. То есть все забрали, и как только же все забрали, начали с 7 февраля 1933 года выпускать маленькую помощь. Что это значит, это помощь? Почему это помощь? Вот, это очень интересно, когда смотришь в деталях эту помощь, потому что на самом деле она показывает вот суть этого перестроя. Надо было действительно показать крестьянину, что государство сильнее. И помощь, она была ориентировочна, она очень слабая была, но она была очень ориентировочна. Вот, получали в первую очередь трактористы, потом весь персонал. Потому что проблема была в том, что надо было новый урожай делать, в общем, с 1933 года. Значит, сломали ужасным образом сопротивление крестьянцев, а потом начали потихонечку выдавать тем, которые самые социально нужные люди. Вот опять-таки показывает огромную разницу вот с Голокостом, кстати. Вот. Значит, это было направлено на слом всего национально-крестьянского сопротивления, которое было действительно, было реальным, последним, можно сказать, сильным сопротивлением сталинского режима.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей студии французские историки Николя Верт и Ален Блюм, ведет передачу Михаил Соколов. Мы подходим вот к моменту опять к этой дате. Ну, можно сказать, что все-таки большой террор начался скорее не в 1937, а где-то к концу 1936 года. Хочется увидеть, услышать, точнее, современный взгляд на эту ситуацию. Как понять логику Сталина, его команды? Зачем нужно было уничтожить более полумиллиона человек в течение двух лет в ситуации, когда сопротивление крестьянства сломлено? Понятно, что 21-й год не повторится. В городах тоже ситуация не как в 18-м году. Никакой реальной оппозиции вроде бы не существует, и тем не менее происходит вот такая вот эта катастрофа большого террора. Николай, потом Ален.
Тоже историографии очень много показывает за последнее время нового переосмысления вот большого террора. То есть раньше, когда Конквистом, я там писал 20 лет тому назад, а это была в основном репрессия против элиты. Сейчас мы знаем, что, в общем, было два пути вот большого террора. Политические последние такие чистки, чистки аппарата, чистки вот этого профессионально-бюрократического аппарата, который еще сомневался, не принял полностью весь спектр вот сталинизма и социальной инженерии. Ну, опять-таки, возвращаемся к ощущению верхушки сталинской о том, что не добили еще врага, то есть что еще есть беспорядок. Это ощущение было очень сильное, несмотря на то, что, да, сломали крестьянское сопротивление, но, тем не менее, эта идея таких соцвредных элементов, которые еще существуют, их надо определенно и окончательно добить раз и навсегда, как писал вот Ежов в преамбуле знаменитого страшного приказа НКВД 00447. И, конечно же, эта идея пятой колонны, она, в общем, была сильна вот у руководства. Ну, опять-таки, Олег Витальевич Ливнюк показал, что насколько важна была эта идея где-то с конца 1936 года в сталинском менталитете. Вот испанские события наложили большой отпечаток на эту идею пятой колонны. Это была вот как бы последняя решительная акция, опять-таки, проводилась вот когда было раскулачивание. Не надо забыть, что примерно 20% вот этих спецпереселенцев, они просто удрали из спецпоселков. То есть была такая вот хаос, и, в общем, решили они где-то, вот это было их представление, что, в общем, бродят враги повсюду, и надо от них окончательно избавиться. Но это вот эта часть большого террора. А другая часть – это, конечно, политические чистки. Вот, и они, было такое слияние этих двух больших репрессивных страшных акций.
Лен, как все-таки вот эти чистки и большой террор, на ваш взгляд, повлияли на настроение населения перед войной, собственно? Как это повлияло на то, что происходило, в конце концов, с режимом в начале войны?
Ну, я думаю, что есть два вида, потому что, как сказал Николай точно, большой террор – это процесс, все, что происходит в большом терроре, уже происходило, но много меньше и в предыдущем периоде. Чистки были, депортации были и так далее. Но это все концентрирует. Тогда сам террор – это что-то экстремальное решение, ну, не решение, но такой экстремальный способ, который использует все способы. Нет ничего нового, но он все использует вместе в течение два года, ну, в течение года, и это концентрирует все, что было сделано от того. Но все-таки у меня трудно ответить прямо на вашем вопросе, но это ясно, что, по-моему, это влияло очень сильно на настроение населения. Значит, потому что это все люди до того, например, и даже элиты, и не элиты, были те, которые были троганы политическими репрессиями, а другие нет. А вдруг у каждого был какой-то знакомый, которого террор убил или арестовал и так далее. Тогда большой террор – это показывает, до какой степени и может идти эту репрессию. И я думаю, что после большого террора тогда люди точно начинали бояться всегда. И поэтому настроение было поменяло в этом периоде, и было ясно, что все могут быть жертвы этого режима, то, что до того не было. И тогда, конечно, это влияет очень сильно на настроение всего населения и крестьян. Но крестьян были уже так, во время коллективизации, но еще больше и народов всех, и элитов, и так далее. И это, да, это сломало общество очень сильно, и до войны это очень, конечно, опасно. И я сам думаю, что это объясняет во многих, сколько жертв были со советской стороны во время войны. Общество не было готово к этим.
Пожалуй, последнее в нашем разговоре о периоде вот, становления сталинской системы. А какие темы вы сейчас считаете белыми пятнами, которые необходимо заполнить информацией? Может быть, так конспективно, Ален, потом Николя.
Каким темам? Ну, думаю, в этом периоде или вообще по советской истории?
Лучше в этом периоде.
В этом периоде, сложно сказать, я думаю, что это не общая тема, потому что я думаю, что сейчас все важные темы были в каком-то смысле изучены. Это более понимать точнее внутренние механизмы этой власти, внутренние механизмы общества, и, значит, идти много глубже. Во-первых, в механизме власти, это ясно, кто сделал и для чего. Это понимать, ну, этот ваш последний вопрос очень важен, я думаю, пока не очень ясно настроение населения. Все этот вопрос, что люди верили в сталинизм и так далее, ну, ясно сейчас, что это не было так, но все-таки очень много вещей нужно еще и понимать. Здесь я думаю, что это все-таки главное направление новых исследований. Ну вот, так это более глубокие вопросы, чем общие вопросы. Общие вопросы, я думаю, что сейчас вообще будет очень много прогрессов, успехов в изучении. И так не можно сказать, что этот часть истории совсем не знают. Это уже не так.
Николай, пожалуйста.
Да, ну я согласен, конечно. Ну вот мы видим, это уже была четвертая конференция, и все отмечали, что все-таки мы идем, много было сделано за эти несколько годы. Я бы сказал, что вот, например, судя по нашим молодым специалистам, аспирантам, они сейчас работают много в периоде войны, например, вот там очень много интересного можно еще найти. Вот, послевоенный сталинизм, конечно, тоже очень интересный период. Вот у вас Елена Юрьевна Зубкова, это, в общем, очень сильная школа началась, она начала. Ну, я думаю, что действительно теперь историографический фронт – это больше война и послевоенный сталинизм, ну и, конечно, хрущевская.
Да,
я хочу сказать, что все-таки хочу дать примеры той серии «История сталинизма» в Распене, который удивительно, в никакой стране, ну, во Франции нет такой серии у белых пятен французской истории. И это хороший пример.
А есть ли пятна?
Ну, колониальные войны все-таки это еще есть в 60-х годах, и все-таки еще есть пятна. Ну, это не пятна, но все-таки ты согласен, я думаю. И такая серия удивительно и показывает столько, ну, это был очень положительный эффект, и для, не только для русских исследователей, но и для иностранцев. И это показывает столько такие белые пятна, я думаю, что все-таки уже в такой серии, например, уже не так белые. Может быть, серии, но...
Сто книг, да. Это просто невероятно, да.
Вы слушали исторический выпуск программы «Время политики». О том, как СССР подходил к большому террору 1937-38 годов, мы говорили с французскими историками Николя Вертом и Аленом Блюмом. Разговор о событиях 75-летней давности в СССР мы продолжим в конце апреля. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возгласами «Живее Беларусь» и «Свободу политзаключенным» колонна двинулась к парку
«Дружба народов». Ни один кандидат не дал оценку тому, что произошло в ноябре.
Проголосовать за свою родину в Южной Осетии.
Двигаясь вперед, мы намерены продолжить обсуждать с Россией шаги.
Может быть, для Сирии это последний шанс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».